эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему убивают людей, пишущих правду, говорят жители Самары? Легко ли быть независимым журналистом в провинции? Томская милиция начинает слежку за студентами-грузинами. Кто следующий? Ижевский пенсионер выяснил, как начисляются пониженные пенсии. Можно ли в Пятигорске найти управу на тех, кто украл у людей деньги? Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Риотовское общежитие стало похоже на тюрьму. Липецк. Почему инвалид Николай Третьяков живет в автомобиле АК? Саранск. Кто спасет лошадей? Тюмень. Когда в России будут соблюдать авторское право? Вятка. Вера Макарова живет как в раю. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. 8 октября в Самаре прошла акция памяти Анны Политковской. В центре Самары у фонтана на улице Ленинградской в 2 часа дня самарцы установили портрет Анны Политковской и поминальные свечи. Организаторами стали простые самарцы, собравшиеся, чтобы почтить память журналистки и правозащитницы, рассказал Александр Дмитриев.
Люди должны выражать свое отношение к каким преступлениям. Хорошая акция. Политковская очень смелый человек. Это человек, очень приверженный тому, что она понимала, как свой профессиональный долг, и это человек, который искренне желал мира в Чечне. При этом абсолютно бескомпромиссный и при этом беззащитный, как вот мы все увидели, абсолютно беззащитный. Честные люди мимо этого убийства не пройдут. Те, которые равнодушны к тому, что происходит вокруг, и мерзавцы откровенные, те не в счет.
Среди нескольких сотен самарцев, участвовавших в акции, были активисты самарского отделения Объединенного гражданского фронта. Говорит координатор отделения Илья Алмосов.
Такие акции необходимы для того, чтобы выразить почтение свою таким журналистам, действительно независимым, как Анна Политковская, которые не боялись высказать свое мнение. И для того, чтобы показать, что все-таки свобода слова в России существует, а не пустой звук.
Почтить память Анны Политковской пришли самарцы разных национальностей. Алу Бекаев рассказывает, что общался с Анной Политковской, когда еще жил в Дагестане.
Когда человека принципиального, честного убили, безусловно, это должно быть какая-то поддержка, что таких людей терять жалко. Именно вот они убивают. Принципиальность, честность.
Среди многих самарцев, которые приносили цветы и свечи к портрету Политковской, был художник Иван Семенов.
Еще одним хорошим человеком стало меньше. Смелым, который не боится жизнь отдать за правду.
Участники акции памяти говорили не только о чудовищном убийстве Анны Политковской. Свободы слова в российских средствах массовой информации становится все меньше, считает Алу Бекаев.
Свободы слова нету. Почему? Потому что вот взять, допустим, США, там можно выступать как угодно, кого угодно критиковать. У нас, ну, попробуй покритиковать начальство. И тут же ты за это получишь гонение и наказание. Ну, некоторые газеты, по-моему, пытаются что-то свободно. Но в целом нету свободы, слова нету. Какой-то страх, боязнь. Хоть, значит, официально считается, что ты можешь высказывать, критиковать, а реально за это ты получаешь расплату, наказание.
Продолжает самарец Андрей Терпсихоров.
Свобода слова – это понятие растяжимое. Дело в том, что сейчас все покупается, продается. Вот я как понимаю. Поэтому, конечно, надо, чтобы было свободно настоящее. Вот на мой взгляд. То, что человек имеет свое мнение, оно мнение бывает угодно и неугодно. Поэтому, кому не угодно, вот начинает мстить.
Власть сегодня не жалует независимых журналистов. Поделился студент факультета журналистики Денис Светлаков.
Всегда устраивают, в общем-то, провокации, потому что это невыгодно кому-то всегда. Потому что люди активны, они вызывают, в общем-то, резонанс такой в обществе. Потому что есть много журналистов, которые говорят правду, их убивают.
Многие участники, проходившие 8 октября акции, были удивлены, что президент Владимир Путин не выступил с заявлением по поводу убийства Анны Политковской, говорит Иван Семенов.
Меня очень огорчает, что президент отстал с высказыванием своей точки зрения от очень многих средств массовой информации, иностранных лидеров. Тревожащий факт.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Убийство журналистки Анны Политковской стало личной трагедией для обнинской правозащитницы Татьяны Котлер, ведь они были знакомы.
Я считаю, что убийство Анны Политковской политическое. Понятно, что человека убили за ее профессиональную деятельность, но есть бросающиеся в глаза отличия, например, от убийства Пола Хлебникова. Там, например, были подозрения, что это связано с его расследованием по поводу криминальных капиталов. Ведь Анна Политковская занималась не этим. Она расследовала преступления государства, а не олигархов. Государству не отмыться от этого убийства.
Журналистское сообщество Обнинск возмущено преступлением. Старейшина Обнинского журналистского цеха Нона Черных уверена, что это убийство и усиление давления власти на региональные средства массовой информации стоят в одном ряду. И то, и другое направлено на удушение свободы слова в России.
Анна Политковская не нарушала Конституцию, не нарушала закон, но кто-то о себе позволяет устраивать самосуд. И получается, что право на самосуд есть, а право на защиту нет. Кому-то, возможно, она не нравилась, кто-то вообще был ее поклонником. Но, наверное, все журналисты признают за ней то, что это человек смелый и честный в своей профессии. Придавили СМИ, основательно придавили. Но то, что в прежние времена просто была линия идеологическая, и некоторые просто вот именно были сознательными проводниками этой линии. А сегодня же, в общем-то, давление на СМИ, особенно на региональные, проявляется явно и повсеместно. А мы, многие из нас, конечно, боятся и прячут голову, и сдерживают свой голос.
Одну из самых молодых обнинских журналисток Катю Зайцеву более всего поразила реакция Путина на убийство Политковской.
Больше всего в этой ситуации меня поразила реакция властей. Выступление Путина было просто возмутительным, потому что вместо того, чтобы переживать вместе со всеми, отдать должное деятельности Политковской, он почему-то начал искать дешевые какие-то оправдания, искать виноватых. То он говорит, что это какие-то люди, которые скомпрометируют Россию, хотят подпортить ее имидж. Но, на мой взгляд, первый человек, который портит имидж России, это сам президент. Он портит имидж России уже тогда, когда скрывает от народа своих дочерей. Он просто не доверяет своему государству. Он признает открыто, что это государство бандитов, если он не показывает своих дочерей. Потом Путин говорит, что влияние Политковской было незначительным. Я считаю, что он этими словами унижает вообще всю журналистику. Как это так? Вот он дает такую оценку, причем на могиле человека. Даже когда умирает какой-то плохой человек, на могиле никогда не говорят плохие слова о нем. Это просто аморально.
В 100-тысячном Обнинске «Новая газета», где работала Анна Политковская, была популярна. В городе еженедельно продавалось в среднем около 150 экземпляров газеты. И пусть это число не покажется малым, больше было только у «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца». На последней неделе продажи «Новой газеты» возросли. Люди разбирали еженедельник, чтобы таким образом проститься с самым смелым журналистом страны. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
В эфире Томск. Николай Погодаев. В Томский государственный университет из управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Томской области поступил документ следующего содержания. Цитирую. В связи с проводимой проверкой и в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона о милиции, прошу предоставить в наш адрес сведения о гражданах Республики Грузии и гражданах России, выходцах из Республики Грузия, обучающихся на бюджетной либо платной основе в Томском государственном университете. Прошу указать фамилии, имена, отчество данных граждан, дату и место рождения, паспортные данные, факультет, время поступления, номер договора. Также прошу при необходимости предоставить право ознакомления с личными делами вышеуказанных лиц. Документ подписан заместителем начальника УБОП при УВД Томской области. На вопрос о том, почему УБОПу понадобилась подобная информация, сотрудник этого подразделения Андрей Зорин сказал следующее.
Объясняю. Сверить задекларированность целей въезда в Россию фактическим обстоятельством дела этих людей на сегодняшний день.
Но там ведь речь шла и о гражданах России.
Ну, о гражданах России это у нас как бы отдельное направление. Смотрим, кто у нас здесь из других регионов присутствует.
А почему там тогда упоминались только грузины?
Ну, потому что у нас это плановая работа с грузинами.
Скажите, почему этим занялся именно УБОП?
Это наша работа, потому что подавляющее большинство лиц из категории воров в законе это выходцы из Грузии.
И вы думаете, что под подозрение падают и все студенты?
Мы не думаем, мы просто получим эти сведения, проанализируем и не более того.
Скажите, это инициатива местная Томская или вы получили указание откуда-то?
Это наша плановая работа.
Сбор информации о студентах-грузинах я попросил прокомментировать начальника отдела культуры Томской области Андрея Кузичкина.
Я не юрист, конечно, но мне кажется, что вот подобного рода запросы, они нарушают конституционные права граждан. Здесь вот, конечно, есть ссылка на закон о милиции, я его посмотрел, но в этом пункте, на который ссылается автор письма, говорится лишь о том, что милиция имеет право запрашивать у должностных лиц сведения, но не указывается перечень этих сведений и справок, потому что другие нормативные правовые акты, действующие в Российской Федерации, они очень четко этот перечень устанавливают. И в частности, это как раз касается личных дел граждан, которые по месту их работы или учебы формируются. Поэтому мне кажется, что вот подобного рода документы, они ни в коем случае не способствуют проведению эффективной национальной политики на территории Томской области. Сегодня поступил такой запрос все личные дела на грузин студентов собрать, а послезавтра придет запрос на всех членов, например, партии пенсионеров или Союза правых сил. И остается только догадываться, как потом эти данные будут использоваться против этих людей.
Свое мнение высказал член Общественной палаты Томской области, заместитель редактора газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Ксенофобская истерия, которую у нас начинают накручивать, причем раскручивать с какой-то стремительной силой, она ни к чему хорошему не может привести. Неужели государственные структуры, которые это делают, неужели они не понимают, что они подогревают тем самым ксенофобские настроения? В межгосударственных отношениях могут быть большие проблемы, но нельзя это никогда использовать во внутренней политике. Ну, на мой взгляд, это делается, не побоюсь сказать, осознанно совершенно. Происходит, как бы сказали пиарщики, так называемая мобилизация электората. Целью совершенно простой – отвлечь людей от реальных социально-экономических проблем.
Ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники профессор Кобзев.
Я просто убежден, что такие запросы антиконституционны. Если политики там что-то не сумели разрулить ситуацию, но это их проблемы. Мы с грузинами как дружили, так и будем дружить. Просто я в этом убежден. Настроения формируются. Зомбировать население легко, держа в руках средства массовой информации. Зачем это нужно? Отвлечь людей от реальных проблем.
Директор Дома дружбы народов Томской области Анатолий Габрусенко.
Занимаясь много лет национальными проблемами, я считаю, что разворачивающаяся эта кампания по грузинам во многом надуманное. И очень, я бы сказал, это чревато серьезными последствиями. Любой из них может сказать, сегодня начинает какой-то учет проходить этого народа, завтра может любого другого.
Николай Погодаев, Томск, специально для Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 56-летний Виктор Трусов, бывший геолог, а ныне досрочный пенсионер, утверждает, что нашел те потайные места в механике расчета пенсии россиян, манипулируя которыми, граждан попросту обсчитывают. А разница, по мнению Трусова, идет в бюджет пенсионного ведомства.
Чтобы им сэкономить, фактически, на мне или на любом человеке, надо стаж укоротить. Страховая часть, когда они ее считают, она из двух складывается. С твоей зарплаты за 5 лет. И плюс к этому коэффициенту еще и стажевый. С 25 лет дальше каждый год 1%. Справку приношу, они ничего не могут с ней сделать по зарплате. А со стажевым коэффициентом они не могут резать его. Изменения они могут произвольно делать, уменьшая стажевый коэффициент.
Сам Виктор Трусов додумался до этого не сразу. Как говорится, жизнь заставила. Геолог с 40-летним стажем работы, из которых 14 лет он провел в полевых партиях, с развалом системы геологоразведки, он попал под сокращение накануне своего 55-летия, то есть возраста, когда ему можно было бы выйти по льготному списку профессий, на пенсию. С биржи отправляют его на заслуженный отдых, а в пенсионном фонде не хотят начислять пенсию, мол, не хватает полевых. Полевой стаж ему обрезали, сосчитав лишь те годы, когда предприятие выдавало геолого-разведке полевые пайки. Но в начале 90-х, не секрет, было время, когда и военным паек не давали, не говоря о гражданских.
Я спорил 7 лет, но пока вот спорил, пока по судам, они у меня в этот раз уже сказали, что компьютер у них неправильно. Они и льготные-то обрезали, а теперь еще 4 года они уже из трудовой. Я уже 11 лет потерял.
Проверить расчет собственной пенсии, считает Виктор Трусов, очень легко. Это чистая математика, говорит он. 2 года сражаясь по судам, он на зубок знает формулировки многих статей пенсионного законодательства и уверен, что пожилым гражданам, с одной стороны, не додает само государство, ограничивая стажевым коэффициентом, а с другой стороны, позволяет работникам исполнительного органа толковать в свою пользу размытые формулировки статей законов. Это касается, например, пресловутого положения о том, что стаж тех, кто сейчас уходит на пенсию, заканчивается 1 января 2002 года. Я попыталась выяснить этот момент у инспектора районного отдела начисления пенсии.
И стаж до 2002 года. Вот это мы сделали расчет. А с 2002 года уже начинаем перерасчет денег по страховой части. Старый закон закончился в 2002 году, 1 января. Как вы хотели еще стаж добавлять и страховой стаж считать? Один раз делается перерасчет. Вот вам назначили пенсию, сосчитали по старому закону, все, сосчитали одну сумму, а теперь к этой сумме добавляем страховые взносы. И уже ничего не перерасчитывается, стаж не перерасчитывается.
По мнению Виктора Трусова, основным документом, где обнаруживается разница между реальным и объявленным гражданином, результатом расчетов, является протокол, который есть в каждом пенсионном деле. Я попросила своего инспектора ознакомить меня с ним, и вот что получила.
Ну для чего вам?
А я его изучу.
Что вы тут понимаете, если даже не понимаете, что стаж будет 2002 года? Это надо знать и изучить как документ о назначении пенсии.
Знаете, вот если бы вам назначили 1500 пенсии.
Так это у вас очень маленькая зарплата. И вы хоть заизучаете, если вам ничего другого-то не будет.
Поскольку прямо отказать выдать распечатку протокола нельзя, меня отправили просить разрешения у начальника городского управления. Такая степень секретности на документе, хранящемся в личном пенсионном деле, думается не случайно. Во всяком случае, копию протокола я решила добыть во что бы то ни стало и изучить его вместе с поднаторевшим в таких делах Виктором Трусовым. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева.
Я потеряла 10 лет жизни, но я ничего не допилась.
Больше всего на свете пятигорчанка Людмила Волкова мечтает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своей беде. Одна из 360 пострадавших по делу так называемых обманутых дольщиков потратила 10 лет жизни.
Я не вылазила с этих судов, с этих адвокатов. Таких по стране где-то 80 тысяч, но это только учтенных, а не учтенных.
В начале 90-х семья Волковых бежала из Северной Осетии, где супруг Людмилы Ивановны работал на комсомольской стройке. Приехав из горячей точки в Пятигорск с 3 детьми на руках, Волковы сняли квартиру и случайно узнали, что местная фирма «Югжилстрой» предлагает на льготных условиях участвовать в строительстве жилья.
Мы фактически уже бежали. Бежали из Осетии. Перед этим работали на Украине, на большом заводе МВД. И мы решили, что раз у нас есть бронированная квартира на Украине, мы ее продаем и вкладываем деньги в «Южилстрой». У нас были акции на 3 года. Через 3 года мы должны были получить 3-комнатную квартиру.
Стоимость 1 метра жилплощади уменьшалась или увеличивалась в зависимости от срока исполнения договора.
Тут были допущены с самого начала заведомые ошибки в том, что уставного капитала как такового не было. И администрация города не имела права регистрировать их. На самом деле это были деньги инвесторов. По мере того, как они уплывали, как бы уменьшалась дебиторская задолженность. Это была финансовая компания. То есть она была как посредник. И еще был генподрядчик, всем известный Порублев, который развалил несколько предприятий в Пятигорске. Сейчас он тоже процветает директором, по-моему, ДСК.
Льготное жилье компания предлагала самым незащищенным слоям населения – ветеранам войны, пенсионерам, детям-сиротам, выпускникам детских домов.
Было задумано намерена с самого начала. То есть отберем последнюю шкуру у малоимущих, и их потом никто не будет защищать. Правильно? Оно ж так и вышло.
Волковы купили 74 квадратных метра, заплатив более 7 миллионов неденоминированных рублей. Через год квартирные векселя у дольщиков изъяли для сверки. Вернули совсем другие бумаги, сделав инвесторов акционерами. Заподозрив неладные, дольщики обратились в суд. Следующие 5 лет Людмила Волкова вспоминает как страшный сон.
Уже когда стали с аудиторами вместе разбираться, у нас волосы стали дыбом. Там за что только нашими деньгами не расплачивались. Вместо того, чтобы оно шло по назначению, там из-за молоко, и за какие-то свидетельства кому-то кто-то что-то заканчивал, и за учебу в университетах. Все отражалось в книгах у них, в записях. Мы когда прикинули, грубо, речь шла о 50 миллиардах. Из наших денег это все делалось? Конечно, из наших. Перевозки какие-то, за какую-то мебель, кто-то что-то кому-то поставлял. Да там ужас, мраки были.
Решение суда дождались не все. Кто-то уехал, кто-то, не выдержав волокиты, отозвал иск. Один из акционеров, узнав, что остался без квартиры и денег, бросился под поезд. Положительных решений суда добились 120 инвесторов. Исполнения этих решений до сих пор не дождался никто.
Кому бы, какому бы юристу мы в городе Пятигорске вообще пока в Мингруппе не обращались, никто не взялся за наше дело. И группами шли, и поодиночке. Но дело в том, что судебных-то решений 120, и они все не исполнены.
Тем временем ОАО «ФСК Югжилстрой» подвели под банкротство. Впрочем, некоторые инвесторы жилье все же получили. Это представители администрации Пятигорска, суда и прокуратуры. Ситуацию комментирует правозащитник, эксперт Всероссийского движения за права человека Александр Жогла.
Даже сегодня потихоньку могли бы людям возвращать. Разговор был еще в прошлом году, что по рублю за 20 тысяч долларов купил себе новую машину. Это нормальная квартира. Взял бы себе живую и ездил бы, хватило бы, а за эти деньги кому-нибудь из людей вернул бы квартиру. Они сегодня наработали, и нормально все у них идет, с прибылью. Они бы сегодня могли эти проценты людям отдавать. Почему нельзя так вопрос решить? И люди, в общем-то, согласны. Это дело похоронили так, что его уже никогда не поднять. Главное, чтобы я и те люди, которые потерпевшие, об этом не забывали. Мы их посадим по другим делам.
Сегодня семья Волковых по-прежнему снимает квартиру. Почти у каждого из тех, кто в 90-х обманывал людей, процветает свой бизнес. А несостоявшиеся инвесторы пишут письма Владимиру Путину, но пока не знают, смогут ли достучаться в кремлевские двери. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия приветствовала резолюцию Совета Безопасности ООН по Грузии. Документ продлевает работу миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода и призывает Тбилиси воздержаться от провокационных действий против Абхазии. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества российской чеченской дружбы. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея по ее утверждению провела ядерные испытания. Официальный представитель США, сообщивший об этом на условиях анонимности, подчеркнул, что данные предварительные. Израильская авиация по поступающим сообщениям нанесла удар по сектору Газа, в результате которого убиты 6 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок, свыше 10 человек ранены. По крайней мере, 3 человека погибли в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, и его окрестностях в результате снежного бурана. Около 400 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. Покров из мокрого снега в 60 с лишним сантиметров высотой парализовал движение. Президент США Джордж Буш подписал закон, позволяющий построить в Вашингтоне мемориал миллионам украинцев, погибшим от голода в начале 30-х годов. В документе подчеркивается, что массовая гибель людей от голода была результатом умысла, а не естественных причин, и что Иосиф Сталин и его окружение совершили акт геноцида против украинцев. В центре Киева собрались около 150 украинских националистов, которые планируют провести акцию в честь 64-й годовщины образования Украинской повстанческой армии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Вчера был представитель от жилсервиса, и он при людях, при инспекторе, он сказал, я буду общаться, но с этими я общаться разговаривать не буду.
С этими, так проживающих в общежитии, называют нынешние хозяева дома, который стоит в самом центре Реутова. В доме живут 400 человек. 20 лет назад сюда, как в общежитии для одиноких, вселили работников предельной фабрики. Теперь в реутовской мануфактуре работает лишь часть цехов, и живущие в общежитии давно нашли для себя работу в других местах. Здание 2 года назад передали на баланс муниципалитета, и в этом году в доверительное управление жилсервиса. В сентябре жилсервис зарешетил окна первого этажа, на входе посадил охрану, предлагая жильцам входить только по пропускам и через решетчатую клетку. Ольга Гаврисюк и еще примерно треть проживающих решили бойкотировать эту пропускную систему.
Они хотят, чтобы мы заключили договора. Поначалу нам сказали, что мужей, детей, тех, кто тут не зарегистрирован, мы пускать не будем. Сделали пластиковые пропуска, раздавали только тем, кто прописан. То есть в этот список мужья и дети, которые не прописаны в этом общежитии, не попадали. Основная часть, естественно, напуганы, людей просто запугали, заставили взять эти пропуска. Треть, может быть, чуть меньше трети, мы вот не взяли, да, эти пропуска, то есть знак протеста, поскольку это обычный жилой дом для нас, мы здесь прожили, и в конце концов мы это жилье заработали. Естественно, с нами никто не хочет общаться, с нами даже не разговаривают. Если мы настаиваем на этом, то с нами обращаются просто, простите, как с быдлой.
Действительно, людям ничего не объясняют ни сегодня, ни 2 месяца назад, когда все это начиналось, говорит Татьяна Алиева.
Все это началось со слухов. Нас никто в известность не ставил. Просто ставится будка, сажается туда охрана и объявление. Получите, пожалуйста, пропуска. Незарегистрированных просим освободить помещение. С соседними общежитиями разговаривали. Ведь приходят люди, начинают там что-то измерять, что куда поставить, и люди там тоже уже начинают беспокоиться. Хотим сагитироваться все вместе, скажите, что если у них такое будет, то уже действовать все вместе. Когда мы только стали обращаться, вот в прокуратуру обращались, ну и уже, не понимаете, у нас очень большое здание здесь. Она изначально строилась под гостиницу, но в свое время не прошла по санитарным каким-то нормам. И сюда стали заселять людей. У меня такое подозрение, что они опять хотят вернуться к гостиничному типу. В этом-то и проблема, что они говорят, извините, мы вам ничего не должны.
Не имея официальной информации о том, какое будущее грозит проживающим в общежитии, люди пришли к выводу, что этот дом действительно представляет для кого-то сегодня интерес как гостиничный объект. Ведь по соседству строится огромный торговый комплекс. В Реутове говорят, что именно сюда из Москвы переедет часть закрываемого черкизовского рынка. А что же будет с теми, кто сегодня еще живет в общежитии? Ответ они искали у депутатов, у городского главы и в самом жилсервисе. Ольга Гаврисюк.
Буквально на днях мы получили листовку. Мы должны, значит, заключить договор с МУП-жилсервисом. Причем это не договор социального найма, это договор найма жилья.
Татьяна Алиева о контактах с жилсервисом.
Прописано. Директор жилсервиса имеет право устанавливать порядки проживания общежития. Он владеет, распоряжается и пользуется имуществом, которое имеет, я так понимаю, что этот дом. И чтобы люди пришли и заключили договор вот жилого найма. Договор временный.
Рассчитывать на получение жилья по очереди на расширение люди не могут, но боятся и приватизировать свои маленькие комнаты. Ольга Гаврисюк рассказала, что вообще-то о законной возможности приватизировать комнаты в общежитии они узнали недавно, когда обратились за помощью в движение общежитий Москвы и Московской области.
Мы вправе это сделать, но поскольку спокойно нам этого сделать никто не даст, это нужно делать только по суду. Большая часть, скажем так, да, проживающих, они очень хотят приватизировать жилье, потому что это единственное, что у нас осталось. Мы понимаем, что это будет непросто.
Только противопожарная инспекция отреагировала внятным образом на обращение жильцов общежития. Ольга Гаврисюк.
Я написала заявление, его очень быстро рассмотрели, наложили штрафную санкцию на того, кто установил вот эту вот решетку.
Оконные решетки так и не демонтировали. Татьяна Алиева.
Но заблокировали весь первый этаж решетками, причем глухими решетками.
Похоже, активная борьба жильцов за право свободно входить к себе домой сбила планы тех, кто зарешетил дом. И, как ни фантастично это сегодня, немного помогла гласность. Если реутовское телевидение не реагировало на звонки из общежития, то в программе ТВ-центр «Город» эти голоса услышали. И после телерепортажа охрана поумерила свою грубость. Ольга Гаврисюк.
Поначалу они нам пытались там говорить, если у вас нет пропуска, покажите паспорт. Говорил, на каком основании паспорт вообще только я могу показать милиции, либо вот определенному лицу, вы вообще не имеете права этого делать.
Конфликты с охраной продолжаются. Татьяна Алиева.
Дети иногда стоят сейчас минут по 15-20 со школы, и вот охранник как издеваются. Вот просто могут стоять, смотреть лицо ребенку, почему родители не взяли пропуск. Это они виноваты в том, что вы на данный момент здесь стоите. Власти на это вообще не реагируют.
Поэтому еще одно общежитие, теперь реутовское, присоединяется к общественной организации «Дом», движение общежитий Москвы и Московской области. Это значит, что людей на митингах прибавится. Там они громко потребуют, как назвал прилюдно чиновник, с этими действовать в рамках закона и не ставить решетки на доме, где живут люди. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Вы же мне предоставили хоть какое-то жилье. Это цель акции. Плакат там написал «Спасите меня от прокуратуры, от насилия милиции». Только насилие, сплошное насилие. 25 лет 30 августа сравнялось, как я без ноги. Я приурочил к 25-летию своего безножия вот этот забастовку. Наших чиновнику я не дождался ничего.
Николай Третьяков второй месяц живет в своей машине АК. Он объявил бессрочную акцию протеста против произвола властей. На Соборной площади у здания администрации Липецкой области каждое утро в течение месяца он ставит свою машину напротив окон приемной главы администрации Липецкой области Олега Королева. Целый месяц его голодовки привлекли внимание общественности и чиновников, но не принесли реальных результатов. И Николай Третьяков решил продолжать акцию протеста. Его главное основное требование, чтобы ему предоставили жилье в городе Липецке.
Я обращался во все инстанции, начиная от мэра города, который снял меня с очереди, и кончая нашим президентом. По суду не пробовал, потому что я ходить у меня тяжело, и практически это для меня невыполнимо. Я на одном бензине сжигаю в сутки по 200 рублей, потому что машина постоянно работает. Я живу в машине. По закону мне положена жилплощадь, равноценная той, которую я сдал. Но я не прошу ту равноценную, мне хотя бы молодоженку.
Николай Третьяков жил и работал на Крайнем Севере, в Норильском промышленном районе. В 1981 году, во время пожара, когда он спасал технику и оборудование Норильского горно-металлургического комбината, с ним произошел несчастный случай. Получив серьезную травму, он потерял ногу и стал инвалидом второй группы.
Работал на Севере, под Норильском, в поселке Потапово. В исследовательском институте инженером в хозяйстве произошел пожар. В суматохе трактором к трактору меня придавили. Пожар тушили. Государственное имущество. Отдавили обе ноги. Правую ногу спасли, а здесь по халатности медсестры, медсестра за сапог дернула. И потом отпустила, пробила ткань, пошла гнилась на газовой гангрене. В процессе пришлось ногу ампутировать. В 81 году, 30 августа, все случилось.
Специалист высокого класса, но теперь уже инвалид, оказался невостребован в Норильском промышленном районе. И через 3 года Николай уехал на родину, в Липецк. Область.
Я кандидат технических наук. Я инженер-механик по образованию. Работу мне как таковой не предоставили. В 84 году мне пришлось сдать квартиру и выехать оттуда. Мне сказали, что в течение 6 месяцев они обязаны тебе по месту пребывания должны тебе предоставить жилье.
Но инвалид оказался никому не нужен. Жена бросила, предприимчивый партнер по кооперации обманул. В результате инфаркт, инвалидная коляска и единственное реальное средство передвижения и крыша над головой – автомобиль АК. Представители администрации Липецкой области и органы социальной защиты уговаривали Николая Третьякова прекратить акцию протеста и вернуться в дом-интернат для престарелых. Но Николай Третьяков не может смириться с тем, что ущемляются его права.
Чиновники уговаривали меня идти опять в дом престарелых с обеда. На слежке я прожил 2,5 месяца. Схоже, я буду на сешке жить до бескончаемости. Хоть какое-то должны мне внимание уделить. Я инвалид труда, я спасал государственное имущество. Я 10 лет пенсии не получал, потому что была перестройка, и пенсия моя куда-то улетучилась. Государство мне должно 2 300 000, оно не пытается их отдать в судебном иске. Мне в этом отказано. Буду бастовать до конца. Единственное, что искать каких-то спонсоров, чтобы мне хоть какой-то лачевок купили. От государства я уже ничего не жду. От государства единственное, что могут только прибить. Они даже мне отказали в скорой помощи. Запретили мне оказывать помощь. У меня был приступ, приехала скорая помощь, врач скорой помощи заявил, нужно лечиться или дома, или на стационаре. Вернулся и уехал. Я никому оказался не нужен. Не только в своем предприятии, научно-следовательском институте. Но, оказывается, и здесь я никому не нужен. Нужно ввести автоназию. Ну, не нужны инвалиды. Пусть сделают автоназию в России, введут, и все будет в порядке.
О том, что предлагалось инвалиду Николаю Третьякову, чтобы он прекратил акцию протеста, поясняет начальник управления социальной защиты администрации Липецкой области Вячеслав Явных.
Предложили место в стационарном учреждении системы социальной защиты населения. Он отказался. Третьяков вежливо, культурно сказал, рассчитывай на что-то большее. Органы социальной защиты населения, чем не располагаю. Встал человек на очередь, по мере выделения средств, человек получает жилье, предоставляют органы власти по мере очередности. Инвалиды, есть еще и инвалиды первой группы, есть, стоят в очередь, кто на расширении, это в обычном порядке.
Начальник управления по учету и распределению жилья администрации города Липецка Ирина Кравцева поясняет сложившуюся ситуацию. Запись по телефону.
Оснований у нас поставить на учет, тем более для жилья, нету законных оснований. По закону мы предоставляем только согласно очереди. Я исполняю закон. Он когда-то стоял на очереди, был снят в связи с выездом. Льготу инвалидов отменили.
58-летний инвалид труда и пенсионер Николай Третьяков решил продолжать акцию протеста. Как он считает, за это время, возможно, ему удастся найти помощь от добрых людей. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Каждый день Марина Худобердина и начинается с просьб о помощи и выпрашивания, где только это возможно, денег. Нет, Марина не бомж, не профессиональная нищая. Она профессиональный тренер. Тренер Саранского конно-спортивного клуба «Кентавр». И с недавних пор не столько тренирует лошадей и наездников, сколько именно ищет деньги для того, чтобы ее клуб продолжал существовать, а животные не погибли от голода и холода.
Вот вы приходите, садитесь, включаете телевизор, я не знаю, там уж где вы кушаете, рядом с телевизором, на кухне. Сыграет музыка, вам тепло, вам светло. Где-то совсем недалеко, очень рядом. Буквально, очень рядом, гораздо ближе, чем вам кажется. Живут люди. Живут люди с лошадьми, люди-фанаты этого дела, которые ради лошадей сделают все. Живут без света и без воды. У них нет элементарных вещей, просто элементарных вещей. Вы когда моете руки, вы думаете о том, что каждая капля этой воды, она вытекает? Мы думаем. Мы зажигаем свечки и каждый раз мечтаем о том, чтобы хотя бы 2 лампочки у нас горело по проходу. Подумайте о том просто, когда вы будете разогревать еду. Как живут эти люди, чем они питаются и как живут эти лошади? Помогите!
Конно-спортивный клуб «Кентавр» был создан в Саранске по прихоти одного человека. Предыдущий мэр столицы Мордовии любил животных вообще и лошадей в частности. Его стараниями в городе был открыт зоопарк и создан конно-спортивный клуб. Их работа финансировалась из городского бюджета. В планах было и строительство ипподрома, но у градоначальника сложились не очень ровные отношения с республиканским руководством. Он был смещен. Новый же мэр особой любви к лошадям не испытывает, а потому и лишил клуб финансирования из городской казны. Если летом ни с кормами, ни с содержанием животных проблем не возникало, то осенью и накануне зимы ситуация совсем иная. По словам сотрудницы клуба Натальи Босиной, сейчас, чтобы элементарным образом выжить, саранскому кентавру нужно как минимум 30 тысяч рублей в месяц. Иногда помогают знакомые бизнесмены.
Конечно, не в том объеме, которым нам бы хотелось, но это на безрыбье карась рыба. Так что, может быть, это поможет нам как-то выжить на следующий год.
Цель одна – дожить до весны. В будущем году обещают возобновить финансирование клуба, но на этот раз уже из республиканского бюджета. Тем не менее, несмотря на почти полное отсутствие средств, саранские спортсмены принимают участие в российских соревнованиях.
Кобыла Плаза, вот она у нас англо-тракенинская, она участвовала впервые на вообще кросс, там, езда, конкур, то есть это троеборье, опять так же, вот как у меня основное направление идет. Вот, и она осталась 4-й среди 25 участников. Это результат, это выше среднего.
Жанна Курзан – постоянный участник и призер чемпионатов Приволжского федерального округа.
Естественно, это все влияет, это все облик нашего конного спорта. То есть, когда ты приходишь в место, где ты встречаешься с своим напарником по спорту, и здесь нет никаких условий в принципе, то есть тяжело работать. Тут и лошадка, когда и попить хочет, когда нужно как-то сбрую приготовить, а света нету, то есть очень тяжело.
Главная проблема – электричество. От него зависит тепло в конюшнях, работа оборудования для приготовления кормов. Электричества сейчас нет, и, по всей видимости, всю зиму уже и не будет, говорит Марина Худобердина.
У нас были отрезаны провода, они приехали, сказали, ну, ищите 1,5 миллиона, мы вам тогда свет оставим. Тот трансформатор мы вам не будем подключать к тому трансформатору, очень большая потеря будет, а вот к тому трансформатору тяните свои столбы, свои провода. Вот. Ну и как бы был дан намек на то, что типа либо платите 1,5 миллиона, либо вы ищете какого-то толкача или там кого-то, человека, который за вас поговорит.
Важная особенность. Клуб «Саранский», но его конюшня расположена не на городской территории, а в Лямберском районе. Район содержать бесплатно городской клуб и обеспечивать его электричеством не собирается, саранские же власти тоже. Накануне зимы надо что-то срочно делать с животными. В холода они могут просто погибнуть. Марина Худобердина ищет выход.
Из-за того, что нет света, достаточно тяжелое положение с кормами. Я бы вот хотя бы на зимний период кто-то может взять. Вот у меня есть несколько лошадей, которых я бы с удовольствием отдала. Вот так вот на зимнее время. Есть жеребец-производитель, мерина есть рабочий. Взяли бы парочку-троечку лошадок хотя бы, потому что сейчас очень тяжело и холодно, очень сыро.
В каком состоянии могут вернуться в клуб эти лошади после того, как побывают в чужих руках, Марина старается не думать. Сейчас главное – сохранить животных, чтобы они остались живы до будущего года. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Тюмень», Алекс Неймиров. На имени Григория Распутина сегодня зарабатывает весь мир. Немцы выпускают водку, англичане – чай, французы – шампанское. Дело выгодное, делиться прибылью ни с кем не надо. Но на родине фаворита царской семьи, в селе Покровском, неподалеку от Тюмени, считают, что распутинский бренд должен принадлежать его землякам.
Я думаю, он принадлежит нашим односельчанам, в том числе и мне, как двойнику Распутина. Может, это со временем это как-то поднимется, все это... бренд Распутина, но сейчас пока.
Это было мнение местного жителя Виктора Проупщикова, который, как две капли воды, похож на знаменитого сибирского старца. Но в отличие от любителей поживиться за чужой счет, распутинский двойник говорит, что деньги с туристов берет не за сходство, а за свою актерскую игру. А вот на фотографиях в книгах Марины Смирновой Распутин настоящий. Вместе с мужем она открыла в Покровском частный музей и кропотливо собирала для него экспонаты. Правда, с ее авторскими правами мало кто считается.
Я вообще считаю, что интеллектуальная собственность – это не столько фотографии, сколько книга в целом. Здесь мои размышления и прочее. Я очень часто нахожу кусками свою информацию. Я просто иногда думаю, ну и бог с ним. Если это в том же контексте, я всегда думаю, мы делаем общее дело и ради бога. Но вы знаете, есть работы, где Распутин представлен гомосексуалистам, это, например, господа Катюбинские, и они моими фотографиями иллюстрируют свою писанину. Я категорически встаю на дыбы. Ребята, это мое. Если вы еще и выставляете его в таком свете, потрудитесь своими материалами, проиллюстрируйте. А я 20 лет собирала, я показываю это людям, я рассказываю так, как я его вижу.
Без ссылок на Смирнову фотографии из ее книг перепечатывали исследователи распутинской биографии.
Обидно, конечно. Вот это всякий раз нервы, досада. Звонки междугородние. Честно говоря, вот я пессимист в этом отношении, я уже махнула рукой. Думаю, ну что, не в России живем, что ли? Понимаю, что, наверное, очень долгий путь пройдет страна, прежде чем вот как-то это все-таки цивилизованно будет происходить.
Желающих подделать продукцию, выпускаемую под раскрученной торговой маркой, хоть отбавляй, рассказывает патентный поверенный Российской Федерации Вера Мамонова.
У нас был такой случай, когда... две девушки ко мне пришли и сказали, что вот мы хотим зарегистрировать товарный знак. Он полностью, практически полностью он подпадал под товарный знак известной фирмы. И я просто сказала этим девушкам, ну это же товарный знак вот этой фирмы. Они, а мы специально делаем, чтобы думали, что это их продукция. Это называется пиратство.
В новом парламентском сезоне Госдума России объявила войну пиратам. Депутаты внесли поправку в Уголовный кодекс. Вот как прокомментировал это тюменский депутат Геннадий Райков.
Теперь это за нарушение авторских прав, за контрафактную продукцию. Те, кто этим занимается, будут получать минимально 6 летний срок заключения. Почему 6? Потому что 5 это еще амнистия, а 6 уже не попадает.
Но далеко не все разделяют методы наказания подпольных производителей DVD и компьютерных игрушек.
Я считаю, что нужно вводить не тюремные законы, не кидать в яму с клопами или с известью, так, и не бить батагами, а интеллигента наказывать рублем. Вводить коэффициент. Если ты украл на 10 рублей, то будь добр, отдай 100.
У Сергея Лященко, а это был его голос, своя дизайнерская студия в интернете. Он уже дважды сталкивался с киберсквотерами, охотниками за доменными именами, но судиться ни с ними, ни с интеллектуальными пиратами не собирается.
Это очень хлопотно и затратно, и нужны доказательства, нужны бумаги, а электронные носители могут быть воссозданы, откопированы, растиражированы. Я не рассчитываю на то, что получу какие-то преимущества при судебном разбирательстве.
Судебная практика в сфере защиты интеллектуальной собственности в Тюменской области весьма скудная. Как правило, судьи, контролирующие органы и адвокаты спорят, как применить ту или иную статью закона. Возможно, ясность внесет четвертая часть Гражданского кодекса, которая вступит в силу с 2008 года. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
А я здесь считаю, что я как в раю живу.
Словно в раю живет фермер Вера Макарова в глухих лесах Вятской губернии. На 7 верст вокруг ни жилья, ни единой человеческой души. С внешним миром ферму «Журавлик» соединяет только разбитая грунтовая дорога, по которой лучше ехать на тракторе или даже на танке. Но и эта ниточка обрывается в непогоду. Тогда остается Вера один на один с природой и сама с собой.
Страшно было в первую ночь, когда я оставалась ночевать здесь, в этом безмолвном царстве одна. И вот мне всю ночь казалось, что кто-то ко мне едет, вот там где-то светит огонь, значит, фары приближаются, еще чего-то. А потом все, весь страх прошел, никакого. И вот сейчас, когда, ну, что-то там с сыном поспорим о чем-то, и вот он всегда говорит, о, захоронила себя тут. Ну, я прикидываю, а что бы было со мной, если бы вот я осталась в поселке? Ну, или в городе, где мне очень усиленно предлагали раньше поселиться и работу, и все.
В городе Вера Макарова закончила 2 института – сельскохозяйственный и биофак педагогического. Работала агрономом на торфопредприятии и готовилась к защите диссертации в Тимирязевской академии. Все переменилось в один день, когда случилось несчастье. Погиб младший сын. После этого Вера решила оставить науку и уйти от людей.
Может быть, многие меня жалеют, что я вот живу так, не видя людей, не видя там цивилизации, благ этих. А я со своей стороны жалею тех, кто эти блага видит и задыхается от них. Даже только то, что надо мной шумит постоянно лес, я с ним могу и разговаривать, и общаться с лесом, который вокруг меня буквально наполняет этот мир. Растения, которые я сама вырастила, которые цветут, может быть, даже только для меня, потому что людей-то вокруг больше и нет. Во-первых, я здесь избавлена от многих комплексов. Я на люди появляюсь, ой, один говорит, Вера Александровна, как вы постарели? Другой говорит, ой, как вы пополнили? Я здесь от этого избавлена. Мои поросянки меня всякую примут. Ну ладно, это так. Но это душный, спертый воздух. Это значит ненавидение человека человеком. Я, по крайней мере, приезжаю в человеческое общество, мне все рады, и я всем рад. Я не надоедаю никому, и мне никто не надоедает. Со мной интересно, и мне со всеми интересно. Кроме того, эти животные, они такие хорошие, они со мной. Их надо пожалеть, их надо полюбить, их надо накормить, там постоянно заботы.
На ферме Веры Макаровой живет примерно 400 свиней и 40 коров. Все животные находятся на вольном выпасе, то есть гуляют где хотят, ночуют в лесу даже в лютые морозы и приходят домой только на обед или на дойку.
В том-то и секрет, они свободно пасутся вообще без пастуха, где хотят ходят. На дойку стали барахлить приходить, когда вчера поздненько пришли уже, по темноте давило. Да? Но коровы доят, такого в колхозах не снилось. Второе тёл, коровка, вот зимушка, доит 15 утром, 15-12 вечером, ну по-разному. Эти они же у меня здоровые. Здоровые, и за счет этого они телятся самостоятельно. Прошлый год вот Марта, знаешь, что должна телиться? Нет Марты, дня два нет. Ладно, потом появилась Марта. Хитренько такая лежит со всеми коровами. Ну, я, значит, думаю, что котеленок умер, наверное. В общем, ладно, потом вечером град, дождь. Слышу, там под навесом в грязи, в такой маленький теленочек привела.
Но самая большая гордость Веры Макаровой – это свиньи.
Их 5 виноматок здесь всего-то. 2, значит, там. Так нет. Под крышами.
Ой, какие хрюши. Пойду интервью брать.
Мои хорошие, не бойтесь, красота, не бойтесь, мои милые. Ну, как вам нравится экстерьер их? Животные идеальные.
Единственное, что нарушает покой обитателей фермы, это набеги волков.
Да как от волков защитишься? Вот когда за прошлой зимой я, значит, что-то выскочили у меня все поросята, я хорошо слышу, из двора вот так вот встали все и уши, значит, кверху. Думаю, что-то случилось. Да, ну иди! И это, Багира, уйди! На утро Олег нашел лопаточку у поросенка сгрызанную.
Но еще больше диких зверей Вера Макарова опасается злых людей. Поэтому и адрес свой старается никому не сообщать. Так и живет.
Когда говорят, что вот этот мир, ну, создан не мною, да? А я могу, полное право имею на это. Вот мир, в котором я живу, он создан мною, и моими руками. И я знаю, что если бы не я, то здесь ничего бы не было. Ну, вернее, как ничего? Здесь была бы заброшена земля. Земля, которой везде в избытке. Скучная, закустаренная. А у меня здесь, на этой земле, живут животные, красивые. Живу я, цветут цветы. Стоит дом, который многих освещает.
Журавлей часто видишь, все, ну, я знаю, что они здесь гнездятся. И вот что интересно, вот каждый, когда они отлетают, они всегда пролетают над моим домом. И вот выстраиваются в косяк, и вот тогда уже печально. Вот, а когда кричат, хорошо.
Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Хочу поддержать всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе.
В любом случае, вина за то, что произошло с Анной Поляковской, лежит на власти.
Учащийся подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выращивать лен в жаркой и засушливой Испании столь же перспективно, как кукурузу в Заполярье.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.